начать, так сказать, заниматься йогой. И дабы все пошло гладко, знаете, как вот механизм есть, Бог его знает, он там давно не работал. Лучше всего маслицем смазать, значит, все эти шестеренки, на всякий случай, даже если не надо. А лучше пойдет. А, так вот, эти шесть очистительных упражнений, они, как правило, делаются перед тем, как вот человек только вступает в выполнение йоги. А потом он делает их иногда, когда, допустим, был большой перерыв. Ну, там послали в Сибирь в командировку на месяц, где там никаких условий там не было там, заниматься, допустим, йогой. Значит, после перерыва имеет смысл. Но самый главный критерий уже идет потом. То есть по мере занятий йогой развивается некая такая чувствительность, что человек как бы ощущает, вот сейчас пришло время, допустим, там носовые проходы прочистить, да, или там другие какие-то сделать упражнения. То есть как бы организм сам ему дает знать, а вот сейчас сделай это. А, поэтому вся дальнейшая периодичность, она исключительно как требует организм. Вот такой ответ будет. Вот. А значит, теперь касаемо самих упражнений. Ну, это лучше всего, сейчас достаточно они хорошо во многих книгах описаны, значит, это концентрация взгляда на свече, допустим, там это вот все, что связано, ну, там очень много, вернее, вариантов выполнения этих шести упражнений. В принципе, все книги, которые мне попадались на этот счет, они все были адекватны. То есть можно, в принципе, любую книжку взять и более подробно посмотреть. Хотя подходы несколько отличаются, допустим, там, от одного автора к другому, но смысл чуть одно и та же. Вот. Вот таким образом. Еще вопросы у кого по йоге? Нет. Замечательно. Едем мы, значит, к 108 афоризмам. Остановились мы, я забыл где.
30 или 29.
Вот. Эх, вы не помните. Да, значит, мы остановились на...
В конец, а ну, о высшем я вот
последний. Да, значит, 31 записываем. Значит, уровня я все воспринимается как сознание и энергия. Свое тело ты будешь воспринимать. Свое тело ты будешь воспринимать как видоизменяющуюся энергию. Пропитанную сознанием. Ну, давайте пока мы остановимся. А, это как бы такой кусок, который завершает то, что мы начали рассматривать на прошлом занятии. Я очень быстро прочитаю. У тебя три тела. Плотное, тонкое тело наслаждений. Значит, плотное состоит из обычной материи, тонкое из тонкой материи, тело наслаждений из сверхтончайшей материи. Их объединяет прана. Плотное тело – это... энергия грубых вибраций, тонкое тело, энергия тонких вибраций, тело наслаждения, это, значит, энергия сверхтонких вибраций. А, потому что все в этой вселенной есть лишь сознание и энергия. Над этими телами, выше этих тел, находится твое я, суть, ну, т-т-т-т, Значит, если я просто очень быстро читаю, чтобы вам напомнить о чем. Если я отождествляю себя с грубым телом, оно попадает под законы действия грубого тела и страдает, либо наслаждается грубыми предметами. Если я отождествляю себя с тонким телом, значит, то же самое относительно тонкого тела. Если я отождествляю себя с причинным телом, то же самое относительно причинного тела. Значит, и дальше сказано, что если человек поднялся еще выше уровня причинного тела, то он даже наслаждение на уровне причинного тела воспринимает как страдание. Очень любопытное такое замечание. Значит, это очень такая хорошая связка с буддизмом. Если вы когда-то вот интересовались, значит, вот, кто такой Будда и что он после себя оставил, то там есть достаточно такое неприятное высказывание, что весь этот мир — это мир страданий. Ну и там продолжение. Четыре благородные истины. В этом смысле Будда не врал. Даже то, что мы называем счастьем и наслаждением, оно действительно таким является для нас, пока мы не поднялись еще выше. А вот когда мы поднялись еще выше, даже то, что вчера мы считали наслаждением, вот с этого нового уровня кажется такой тюрьмой, таким ограничением, о котором даже, в общем-то, не хочется и вспоминать. То есть, любопытная точка зрения. Давайте мы еще раз пробежимся по аксиоматике, потому что надо ее помнить буквально наизусть. Во всяком случае, если вы хотите разобраться вот в 108 афоризмах тантра-йоги. Итак, у нас есть наше «Я», оно за пределами этой Вселенной. В этой Вселенной оно действует через свои две такие руки, через две способности. Способность сознания и способность энергии. Значит, внутри этой Вселенной энергия и сознание формируют то, что называется нашим телом. Наше тело состоит из трех, как бы, вложенных, если угодно, друг в друга тел. А точнее, из нашего грубого физического тела. Значит, вот медики режут там лягушек бедных. Они режут физическое тело. Но тонкое тело лягушки они просто не видят. Оно со смертью улетает. Значит, так вот, это такая, как бы, как матрешка, вложенные три тела. Хотя это не совсем удачный термин, но тем не менее. Грубое физическое тело, потом тонкое тело. Это тело наших мыслей, воспоминаний, переживаний, эмоций и так далее. И, наконец, сверхтонкое тело – это причинное тело. А причинное тело – самое коварное, самое ужасное. Почему? Потому что это самая вещь, которую мы, в общем-то, до сих пор не осознаем, но которая нами манипулирует. И, в общем-то, манипуляция человеком, если она вообще возможна, она осуществляется через причинное тело. Безотказным образом. А уже на уровне, ну, на физическом уровне возможно заставить что-то сделать палкой. Или, знаете, как пряником поманить. На уровне грубой материи. И вы либо будете убегать от палки, либо будете стремиться к этому прянику. Но, как вы понимаете, эти стимулы достаточно легко обходить, они достаточно хлипкие, да? Как в «Алиса в стране чудес», да? Есть более тонкие стимулы, это наши ментальные стимулы. Вы чего-то боитесь, вы боитесь, допустим, одиночества. Или вы боитесь там, остаться без работы. Или вы еще чего-нибудь боитесь. А в то же время это как бы палка, которая заставляет вас убегать. В то же время есть какие-то положительные вещи. Вы стремитесь, допустим, занять соответствующую, значит, роль, соответствующее положение в обществе. Хотите стать президентом земного шара или компании, ну, в общем, и так вот, до управдома, да, то есть вы можете стремиться к уважению, почитанию, признанию ваших заслуг или просто, значит, вот, к хорошему к вам отношению. Это своего рода морковка, которая вас заставляет к ней идти. И, собственно, человек вот цивилизованный, он уже в меньшей степени подвержен вот этому кнуту и прянику на уровне палки, значит, вот в физическом уровне, а больше его жизнью определяют или манипулируют через вот эти тонкие моменты. Есть, наконец, такой уровень, причинный уровень, самый трудный уровень. Мы о нем поговорим, это будет потом дальше. Это самый страшный уровень, где он более, знаете, такой, он более простой, с одной стороны. С другой стороны, несмотря на эту простоту, он самый сложный, где наши симпатии и антипатии начинают проявляться для нас непонятным образом. Один человек нам нравится, другого человека мы ненавидим. Хотя все объективные критерии, что мы должны его любить. Или наоборот. Там девушка влюбляется там, в отпетого негодяя, как, по которому решетка плачет. А она ему там письма пишет, значит, куда-то там в тюрьму. Да, он негодяй, он форменный негодяй. А вот тем не менее, почему-то она его любит. Или наоборот ненавидит. Да, и, ну, в общем, много-много-много таких моментов, на которые люди, как правило, даже не задают вопрос. Они как бы приходят, и они как в голове переключают. Любить, не любить, нравится, не нравится, хочу, не хочу, приятно, неприятно. И на самом деле это вот такой тумблер, который, ну, допустим, в йоге, если вопрос. Да, вот некоторые люди рождаются, слышат слово йога, у них что-то в голове щелкает, и они всячески начинают искать это учение. С точки зрения йоги они получили очень мощный отпечаток в предыдущей жизни. И в этой жизни этот положительный, значит, стимул заставляет их искать йогу. Они ее находят. А, значит, кто-то, рождаясь в этой жизни, слышит слово «религия». Ему становится плохо, он начинает убегать. Хотя все вокруг такие милые люди, представители религии. Все его зазывают, значит, в свою секту или в свою, там, значит, церковь. А он бежит без оглядки, почему, как вот если бы он привидение увидел. Хотя объективно не было ничего в этой жизни, что могло бы его, ну, оттолкнуть. Наоборот, все было только лишь за. Значит, опять же, где корни? Корни могут быть в причинном теле. Может быть, конечно, наоборот, может человек еще так же со словом йога убегать, да, от йоги сторониться, а как услышит там религия или там секта маргинальная, у него ж ручки затрясутся, он начнет ее искать. Значит, почему? Потому что это отпечатки бывших наслаждений или страданий, которые душа получила еще, может быть, в прошлых жизнях. Но тем не менее, они начинают проявляться в этой жизни. Да.
То есть, если он как-то негативный, да, вот какой-то опыт у него был с религией, да, вот в этом плане, в этой жизни он будет от нее сторониться,
да.
Так?
Да, да, да.
Или если... это никак не связано?
Нет, связано все очень четко. Если, что называется, яблоню по яблокам судят. Если ты предыдущую жизнь прожил в какой-то там философской системе и под конец жизни понял, что тебя обманули, то в следующей жизни вот этот вот отпечаток вот этого обмана, этого негатива, он передается. Человек даже не понимает почему. Вот совершенно не понимает почему, но его вот совершенно вот отторгает. Вот очень интересная одна девушка, она, правда, не занималась йогой, но была у нее, по-моему, там кто-то, то ли ее бойфренд, то ли еще кто-то занимался. Значит, она работала где-то там за границей, не буду называть страну, и она мне говорила, ты знаешь, я настолько их хорошо чувствую, менталитет вот этого народа, и я настолько их ненавижу, я их не перевариваю совершенно, наверное, и она сказала такую фразу, девушка, в общем-то, достаточно далекая от йоги, она сказала, ты знаешь, я, наверное, в прошлой жизни по национальности была такая же, как они. Именно по этой причине я хорошо понимаю все, что они делают, ну, то есть, вот, ход их мыслей, вообще, все. Но, с другой стороны, я их ненавижу. Да, ну, это была там одна из азиатских стран, там, в общем-то, цивилизованно, ну, как обычно это все цивилизованному человеку, понятно, там, разность культур, но, тем не менее, она была права. То есть, вот, что-то срабатывает на вот этом высоком уровне. Человек не знает почему. Так вот, мы дальше идем. Итак, значит, а что же заставляет наше «я», которое за пределами этой вселенной, которое, в общем-то, свободно. Ваше «я» уже сейчас свободно. Оно не нуждается в йоге. Оно не нуждается вообще ни в чем. Оно наделено всеми могуществами, которые только есть. Оно за пределами этой вселенной. Так вот, почему же это «я» каким-то образом связывает себя вот с этим куском мяса и начинает страдать вместе с ним или радоваться. То есть, если этот кусок мяса, ну, допустим, взять мое тело, хорошо накормить, я буду в радостном состоянии. Если меня не покормить, я наоборот буду, в общем-то, не в очень хорошем состоянии. И ответ дается следующий, что мы, самая страшная сила в этой вселенной, самая могущественная, это сила майи, иллюзии. А майя, иллюзия, работает через такой механизм, который называется ассоциацией. И вот все наши кандалы, от которых мы избавляемся с помощью йоги, это кандалы ассоциаций, по большому счету. У Патанджали, если вы почитаете йога-сутры Патанджали, значит, там несколько по-другому, там это называется неосознанные, так сказать, отпечатки впечатлений. Что-то с нами прошло, было какое-то впечатление, это впечатление на нас отпечаталось, и оно заставляет нас в будущем как-то себя вести. Вот. В 108 афоризмах тантра-йоги это закон ассоциации. Так вот, именно ассоциации, по большому счету, привязывает вас к вашему телу. Точнее, не только к грубому физическому телу, но также и к тонкому телу, и самое главное, к причинному телу. Вот запомните, пожалуйста, этот вывод. Больше объективной связи, которая привязывает вас к вашим телам, не существует в принципе. Понимаете? Теперь маленький такой, такое объяснение, что же такое ассоциации. Вот мой любимый пример возник буквально вот с появлением сериалов по телевизору. Я его всегда рассказываю как анекдот, но многие, вероятно, наблюдали из своей жизни то же самое. Значит, бабушка сидит и смотрит сериал какой-нибудь там латиноамериканской страны. А сериал разворачивается по какому-то сценарию, который продумал режиссер. В этой серии должно быть хорошо, в этой плохо, здесь, значит, то, здесь все и так далее. Единственное, что под конец должен быть хэппи-энд. Почему? Если в конце не будет хэппи-энда, больше такие сериалы смотреть никто не будет. Ну зачем долго мучиться и в результате все умерли, да? Вот, так вот, и вот понаблюдайте за этими людьми, которые долго смотрят эти сериалы. Они начинают жить этими вымышленными героями. Если у этого героя все хорошо, человек радуется. Если у этого героя что-то плохо, он печалится. И вот казалось бы, что связывает человека, во-первых, с тем вымышленным, несуществующим героем, которого кто-то придумал, какой-то продюсер там пивка попил и, значит, вот решил создать сериал. Ассоциации. Человек начинает ассоциировать свое самочувствие, свое состояние, свое ментальное, как это говорят, модус ментальный, с тем, что происходит где-то там. Другой пример. Дети играют в компьютерные игры, там каких-нибудь монстров расстреливают. Значит, если он там 5 жизней прошел, а на 6-ю жизнь его такие же, значит, там убили, то он недоволен. А вот если он побеждает, он наоборот доволен. И если вы действительно замерите там адреналин в крови, если вы определите общее эмоциональное состояние, вы поймете, что состояние этого человека напрямую зависит от того, что находится вот внутри этого ящика монитора. Но ведь у него реальные гормоны по крови бегают. Понимаете, да? Что же связывает человека вот с этой эфемерной вещью, ассоциацией. Он ассоциирует, допустим, героя в сериале с самим собой. Или еще каким бы то ни было образом. Как только происходит ассоциация, то вот эта наша внутренняя энергия Вы помните, мы на прошлом занятии об этом говорили, что все наслаждение заключается внутри нас. Снаружи нет наслаждения. Но мы сами с собой договариваемся, когда это наслаждение открыть, когда это наслаждение, наоборот, сжать. Точнее, мы не договариваемся, это было выработано очень-очень в течение долгих жизней. Так вот, мы изначально, когда находимся в облаке своей собственной энергии, и, соответственно, эта энергия пропитана нашим сознанием, мы находимся в состоянии высочайшего счастья, потому что мы не ассоциируемся ни с чем. Мы просто самопроявляемся. Это состояние святого, это состояние высочайшего йога. А затем мы нашли в этом мире какой-то там камушек, кристалл или человеческое тело. И мысленно присоединили свою энергию наслаждения к этому камушку, кристаллу или человеческому телу. И если это тело начинает рушиться, то мы начинаем где-то так сжимать свое наслаждение внутреннее. А уничтожение внутреннего наслаждения есть страдание. Страдания как такового нет, в принципе. Есть такой процесс, когда мы начинаем уничтожать свое естество. А наше естество, согласно учению, йоги, это высшее наслаждение, высшая радость, высшая радость бытия, если так можно сказать. А тут мы ассоциируем себя, наше бессмертное я, с каким-то куском мяса, которое начало стареть. И вот эта клеточка, вот с этим кусочком наслаждения, это с этим, а тут бац, одна отвалилась. Значит, что? Стало хуже. Еще одна, еще хуже. А если вообще там, нас что-то с нами там, да? Вообще плохо. У грубого человека или у животного закон ассоциации, то, что связывает его я, оно ассоциирует себя в первую очередь своим физическим телом. И поэтому, если физическое тело разрушается или наслаждается, оно поело, ему хорошо, и мы, ассоциируя себя с этим телом, нам тоже хорошо. А вот если оно не поело, нам плохо, ему плохо, и нам плохо. То есть мы становимся рабами ассоциации. То есть, чем мы себя ассоциируем, мы от этого начинаем зависеть. Другой пример. Болельщик футбольной команды. Любимая команда выиграла, он радуется. Любимая команда проиграла, он там на себе волосы рвет. Допустим, 2 дня назад он не был болельщиком этой команды. Ему было совершенно наплевать, кто там выиграл, кто там проиграл, ему все равно. А сегодня, когда он стал болельщиком, что он сделал? Он просто себя ассоциировал, он просто ментально привязал. Он сказал, да там хорошие ребята, они должны победить. Как только вы говорите, симпатия протягивается к чему-то, знайте, что протягивается нить вашей энергии наслаждения. И если с этим что-то начинает быть плохое, то вы невольно начинаете этой энергией наслаждения помогать этому сохраниться. Говорят, болеть, болельщики. Чего они болеют-то? Никогда не задумывались, откуда такое слово болеть за команду. Это очень просто, предельно просто. То есть человек, методом примитивной магии, пусть мне будет плохо, но ему хорошо. То есть он себя в чем-то ущемляет, дабы передать эту энергию наслаждения тому объекту или явлению, с которым он себя ассоциирует. Это может быть партия на выборах. Выборы в Думу идут, он себя ассоциирует с этой партией. И он невольно начинает по уровню этих древних магов, волшебников, начинает влиять. Энергия есть энергия. Если энергия, она начинает что-то делать, она начинает склонять чашу весов. А именно по этой причине это называются болельщики. И считается, что чем больше подпитка энергии, тем лучше, команда играет и прочее. Потому что они своей ментальной энергией начинают делать так, как им хочется. Та же самая ситуация с нашим я и с нашим телом. Понимаете? Больше связи нет. Понимаете, вот это вообще анекдот. Как говорят, достаточно в этом вдуматься как следует, как человек тут же просветливается, значит, и выходит за пределы этого мира. Ответ прост, вот я вот только что произнес. Да.
А у меня вопрос такой, это разве не кармически предопределено, что...
Хороший вопрос.
Не переживает о мне, что человеку что-то нравится, и он отдает этому свою энергию. Значит, он уже должник этого.
Абсолютно правильно. Нет, ну, в отношении должника это другой разговор. Абсолютно правильно, не все так просто. Это, конечно же, кармически обусловлено. Ну, иначе и быть не может. А другой разговор, что как бы есть путы кармы. Карма как-то делает. Почему-то всегда думают, что карма это что-то такое, такое черное, мрачное, что висит и непонятно как действует. Что там, оно как бы само по себе, человек сам по себе, а его дурная карма сама по себе, почему-то думают многие. И они никак не понимают, что это вещи, в общем-то, одна и та же вещь. Одна и та же вещь. Поэтому, собственно говоря, мы дальше там будут афоризмы, там есть очень хорошее определение кармы. Как ни странно, наше тело является нашей кармой. Вот моя карма, где-то там далеко, черная моя карма. Нет, дорогой, она не там далеко, ты ее таскаешь с собой. Мы таскаем свою карму с собой, но об этом мы поговорим позднее. Конечно, наши симпатии и антипатии, они вызваны кармой. Почему? Если вы вспомните вот историю эволюции души, то сперва душа запредельная начинает ассоциировать себя с атомом, ну с каким-нибудь. Она начинает им управлять. Там она... Проживя такую жизнь, значит, вырастает до размера молекул, потом до размера кристалла, потом до размера чего-нибудь побольше. Потом идет качественный переход, вот такой более значительный, хотя до сих пор ученые его не нашли, между живой и неживой гранью. Значит, вот эта душа, которая ассоциировала себя с кристаллом, значит, дошла там до какого-нибудь инфузории туфельки, или сперва бактерии, потом инфузории туфельки, потом все больше, больше, больше. И у нее есть ощущение, что чем более сложным объектом, чем с более сложным объектом ты себя ассоциируешь, тем больше проявляется твоя внутренняя скрытая энергия наслаждения. И это является как раз вот этим механизмом эволюции. Из жизни в жизнь каждая душа хочет получить более совершенное тело. А если она получила менее совершенное тело, то она начинает его, ну, я не знаю этих механизмов, хотя говорят, что где-то они есть, она начинает его трансформировать в течение жизни, чтобы следующее поколение было с другими признаками, а душа родится вот в теле своих потомков уже с более совершенными признаками. Таким образом, говорят, и формируются новые виды. Потому что вот с точки зрения Дарвина это игра в кости. То есть в природе делать нечего, как, знаете, генератор случайных чисел, и то ли в следующем поколении у меня рога вырастут, то ли я по воздуху научусь летать. Да? То есть как бы почему-то считается, что это тупой перебор. Но на самом деле не все так просто. Душа, которая управляет этим телом, она в силу своего сознания где-то склоняет чашу весов туда, куда надо. Это вот уж не такой, ну там есть элементы, безусловно, слепого какого-то, какой-то игры, но есть маленький лучик сознания, который, в общем-то, ведет туда, куда надо. Но мы возвращаемся дальше, время выше. Итак, вы, если вы древний человек, вы ассоциируете себя с телом грубым. Значит, вы прожили много жизней, и вы были свидетелями того, что это грубое тело умирает. А в момент смерти нити ассоциации рвутся. Вот я только что был живым-здоровым, а тут бах и умер. Мое тело физическое рядом, я не могу, все, порвалось. Не работает. Значит, и пережив, это стресс, жуткий стресс. Ну представьте, вы все свое наслаждение соединяли с этим телом, а тут бах и все схлопнулось. Знаете, ребенок играл на компьютере, вдруг бац, экран погас. Или вы смотрели детектив, на самом интересном месте свет вырубили. И вы не знаете, что там, кто там кого убил, там детектив был, да? Все, у вас какой-то, вот обратите внимание, или там играла приятная музыка, вдруг щелк и выключилась музыка. Пронаблюдайте за своей реакцией. Это вот, кстати, методы тантра-йоги, мы более подробно. У вас такое впечатление, что вы по инерции идете, и вот энергия наслаждения вдруг превращается в энергию разочарования. Только что было, а теперь нет. Понимаете, да? Только что было, то есть люди становятся страшно раздраженные. Включи быстрее, я там не досмотрел, не дочитал. Вот, а почему? Рвутся ассоциативные связи. Ведь на самом деле ничего вас не связывало ни с музыкой, ни с чем.